Читаем из книги «Бытие», 14 глава, 17 по 24 стих, и послание апостола Павла к евреям, 7 глава, 1-4 стиха. Итак, книга «Бытие». Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шавы, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимай руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер, Ашкол, Мамрий, пусть возьмут свою долю». И послание к евреям, 7 глава. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Аминь». Прочитанный нами текст, он где-то контрастный по отношению тех предыдущих размышлений братьев. Мы живем в удивительное время, что нельзя нам забывать прошлого, нужно жить настоящим, смотря в будущее. И вот книга «Бытие», ее само название говорит как бы бытие, то есть существование или жизнь. Вообще ее название от древности происходит от слова «происхождение». То есть книга «Бытие» открывает нам происхождение, сотворение неба и земли, человека, животного, растительного мира, падение человека, его жизнь до потопа в краткой такой содержательной форме вплоть до 9 главы книги «Бытие», сам потоп и причины его, и потом новое формирование или расселение рода человеческого по всему лицу земли в лице первых, вернее, в лице семьи Ноя и том, как расселялась народ, как расселялся народ или как размножался народ по земле. И вот, размышляя, можно сказать, что за исключением четырех Евангелий, наверное, нет иной книги в Библии более глубоко интересной. Более глубоко интересной, потому что она вводит нас в прошлое и вместе с тем указывает на будущее. Эта книга представляет для нас полную свежесть Божьей первой книги. И для нас остается внутренним духовным интересом и не только автор, но и как это из поколения в поколение вот такой дословной, можно сказать, глубокой содержательности передавалось слово Господне от Адама после изгнания из рая. И вплоть, мы скажем, до периода письменности, то есть до того периода, когда вообще человечество стало развиваться, можно сказать, умственно, в своем интеллекте. Поэтому книга Библии «Бытие» – это свежесть Божья, свежесть именно вот в изложении. Содержание ее очень разнообразно, очень высокопоучительно и весьма для драгоценно для всех изучающих Священное Писание в целом. Прочитанный нами текст из 14 главы вводит нас в период, когда Авраам возвращается после того, когда он услышал, что Лот был взят в плен вот этим царем Кедорламиэром, который имел большое тогда царство. И вот можно представить себе вот то народонаселение или ту местность. Это та местность, где сегодня современная Иордания, та местность, где сегодня современный Израиль, тот город Салим. Это был небольшой город того времени, мы еще немножко поговорим об этом, но вместе с тем вот эта жизнь, связанная вокруг современного государства Израиля, но в прошлом, когда Бог дал обетование Аврааму, приглашая его или призывая его следовать его именно указаниям. Аврааму было 70 лет, когда Бог явился ему именно вот в тот период времени, когда умер его отец Фара. И мы читаем: «И было дней жизни Фары» в 11 главе, «205 лет, и умер Фара в Харане». И вот является ему Господь и говорит, что «Я Бог твой, который вот хочу дать тебе эту землю». И он дает ему обетование. И чуть позже уже он заключит завет с Авраамом. Но здесь он дает обетование, что вот эта земля, по которой ты пройдешь, она будет принадлежать тебе и потомству твоему, и в тебе я благословлю все народы земли. Это на самом деле происхождение совершенно иного рода или человеческого рода в лице Авраама. Прошло не так много времени после потопа. И если исследовать этот период истории, то все было свежо в памяти и Авраама от передачи, начиная там от Ноя, Сима и последующий род Сима, в котором именно от которого произошел и Авраам. И вот в прочитанных стихах мы видим, что когда Лот попадает в плен в связи с военными действиями определенных царей, Аврааму говорят об этом, и он берет своих рабов, он приглашает Анера, Ашколы, Мамрия, то есть царей местных, которые совершают действия, возвращают всех пленников и все то, что было завоевано вот этими царями. Об этом можно прочитать почти в начале 14 главы, да и всю последующую часть ее. Но, братья и сестры, для нас иногда представляется, что вот что-то в нашей жизни такое, знаете, случилось, говорим, случайно. Нет, случайности не бывает. И мы, имея свободную волю, совершаем некоторые поступки в нашей жизни согласно нашего понимания. И только тогда, когда Бог вмешивается или входит, будет, может быть, правильно сказано, в нашу жизнь, тогда что-то происходит в нашем внутреннем человеке, наша реакция на то, как с нами говорит Бог, о чем Он говорит с нами. Мы видим, что действия Авраама в лице его отца Фары, они были подвластны именно отцу. И когда отец уходит в вечность, Бог обращается с Авраамом, к Аврааму и дает ему прямое благословение, указание. Если он хочет пойти этим путем, то он получит вот это благословение. И вот прочитанный текст останавливает нас, как Дух Божий именно действует в жизни царей и воинств их, и особенно, когда это касается Дитя Божие, касается непосредственно Авраама. Да, для нас интересна эта история тем, что Лот был вместе с Авраамом, но когда они стали более богаче, мы знаем, они разошлись, определили разные места обитания для себя и своего скота, и мы знаем, что теперешняя вот эта часть, южная часть Мертвого моря, это была долина Сетим. Долина, которая была прекрасным видом, и она понравилась Лоту. И он принял это как благословение, но мы знаем последствия, какие были его отношения или понимания, в кавычках, вот к тому, какой он путь избрал. Но мы сегодня не об этом, мы рассуждаем об Аврааме. Так и случилось с Авраамом, что он был задействован в освобождении своего племянника и не только. И вот мы считаем, когда он возвращался после поражения Кедорламиэра и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шава, что ныне долина Царская. Вот этот текст, этот стих заканчивается, дальше переходит резко к Мелхиседеку. Можем здесь видеть, что какое-то, знаете, подозрительное поведение царя Содомского скрывало в себе некоторый коварный замысел, о чем мы скажем чуть позже. И вот когда мы исследуем жизнь Авраама и его хождение пред Богом, можно видеть благодать Божию, всегда действующую в пользу служителя Божия. Именно в пользу. Авраам делал ошибки. Делали его потомки, Исаак, Иаков, делали сыны Иакова. Да и мы поныне делаем, зная Бога, зная обетование Божие, зная, что нам можно, что нельзя, мы, к сожалению, делаем ошибки, делаем свой собственный выбор в жизни. Может быть, Господь позволит, и дальше будем рассуждать о книге «Бытие». Она удивительна вот в этом начале формирования нового народа. И вот исследуя жизнь Авраама и его хождение пред Богом, можно видеть благодать Божию. Именно благодать, то есть милость Божию в пользу служителя Божия, слуги Господня. И месяцатый век царь Салимский вынес хлеб и вино. Обратите внимание, царь Содомский вышел навстречу, а Мелхиседек вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Мы обращаем внимание, что он вынес хлеб и вино, которое, конечно же, насытило душу Авраама после его борьбы. А вот благословение укрепило его сердце, и слова благословения, исходящие через Мелхиседека, вызвали в сердце глубокое представление о Боге. Да, Бог с ним говорил. И вы знаете, Бог с нами и сегодня говорит, но иногда нам нужно подтверждение вот сказанного Господом, и Бог посылает своих служителей для этого, как он здесь послал и Мелхиседека. Еще раз прочитаем 19 стих. «И благословил его Мелхиседек и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». Смотрите, он поднимает вот этот уровень отношения Авраама к победе его. Он указывает на Бога, здесь сказано Всевышнего, владыки неба и земли, подчеркнуто. Вот обратите внимание, сегодня в средствах массовой информации по телевидению мы иногда можем видеть, когда тот или другой президент приезжает в ту или другую страну, и вот не всех, правда, это вот нужно отметить, встречают хлебом и солью. В этом есть определенный смысл встречи известного человека. Да, представители государства. И вот некоторых встречают хлебом и солью. И вот эта традиция, можно сказать, имеющая определенный духовный смысл, она идет вот от тех времен, времен Авраама, времен царя Мелхиседека, священника. «Владыки неба и земли», подчеркивает Мелхиседек благословение для Авраама. Все это было, знаете, могущественной поддержкой для Авраама. Человек, можно так сказать, благословенный Богом, не имеет нужды в благах земных настолько, чтобы они обладали им. Вообще слово «благословение», оно очень часто встречается на страницах Священного Писания. Нужно сказать, что проклятие слова не так часто встречается, как часто встречается слово «благословение». Это говорит о том, когда уже позже Бог даст закон своему народу, и он перечислит вот этот порядок в числе 10 заповедей, то он скажет, что Бог весьма долготерпеливый, многомилостивый, благословляющий до 1000 родов и наказывающий до 3-4 рода. То есть благословение преизобилует относительно проклятия, хотя мы недостойны всех этих благословений. Мы недостойны. Когда Адам с Евой упали, то Бог сказал Адаму: «Проклята за тебя земля». То есть Адам и не предполагал, чем вообще закончится вот принятие этого плода запретного. Оно закончилось вот этим. «Проклята за тебя земля». И в чем было проклятие? В том, что в поте лица мы добываем хлеб, о чем мы уже сегодня слышали, и вся наша жизнь проходит в трудах и болезнях. Это следствие. Но сколько благословений недостойным нам в том, что мы имеем это благословение. И вот мы видим, Авраам отклоняет владыки неба и земли, то есть вот это слово, сказанное Мелхиседеком, заполнило его мысли и сердце, то есть мысли и сердце Авраама. Поэтому, когда именно сокровища Содома были ему предложены, они не могли привлекать его к себе. Давайте прочитаем последующие стихи с 21-го. «И сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей, а имение возьми себе. Но Авраам сказал царю Содомскому, поднимая руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже и нитки и ремня обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Это интересное рассуждение в том, мы можем предположить, что Авраам, когда одержал победу, конечно, любая победа, она, знаете, эмоциональна, и мы, где-то получая что-то такое или достигая чего-то, в эмоциональности своей можем думать, что это мы. Но Дух Святой удивительным образом через Мелхиседека говорит, что благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих руки твои. То есть не ты. Да, ты был орудием в руках его, и не более того. И вот он здесь подчеркивает, Мелхиседек, что Бог, от Бога Всевышнего, владыка неба и земли, и Авраам повторяет это. Повторяет это, когда отвечает на приглашение или на подарок царя Содомского. Братья и сестры, мы видим, Авраам отклоняет от себя щедрость царя Содомского. Как мог бы он иначе послужить, освобождая Лота от власти мира? То есть первое, что освобождая его от смерти, он освобождал его от власти мира, но мы знаем, что Лот не понял. Не понял. То есть освобождая Лота, если бы Авраам был сам вот опутан этими сетями мирскими, то не было бы победы. Не было. Не было, была здесь рука Божия. Рассуждая, можно сказать следующее. Мы должны понимать, что помочь нашему ближнему я и ты можешь настолько, насколько ты и я, мы свободны от того или другого, мирского или греховного. Можно еще раз повторить эту мысль. Мы должны понимать, что помочь нашему ближнему мы можем только настолько, насколько мы сами свободны от того или другого, мирского или греховного. Есть такое выражение: советы давать легко, но человек, живущий в страхе Господнем, он обладает неким даром Духа Святого, чтобы быть проводником благодати Божией. Но настолько, насколько мы свободны от мирского и греховного. Уже намного позже, в период начала первого века, когда апостол Иоанн будет писать свое послание, он будет говорить следующие слова, 2 глава 15 стиха. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Дети, последнее время». Вот эту истину Иоанн подчеркивает именно вот в том размышлении, которое мы имеем, что насколько мы свободны от этого земного всего. Не от того, что мы имеем, а насколько мы свободны от того, что имеем. И поэтому путь отделения от мира ради Господа дает нам могущественную силу, вместе с этим и мир, и блаженство. И получается, что счастье не от того, что ты имеешь, а счастье от того, что ты имеешь, и внутренне свободен от этого. И вот мы читаем, Авраам отвечает царю Содомскому, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Авраам понял вот эту опасность, которая скрывалась за предложением царя Содомского. Мы скажем, что мир, окружающий нас во всех видах и формах, является сильным орудием сатаны. посредством которого он пытается ослабить наше упование на Бога. Приведу пример, он больной пример. Что мы делаем, когда вдруг мы заболели, и нам определенный серьезный диагноз? Что мы делаем? Давайте ответим сами себе. Что мы делаем в этот момент в нашей жизни? Куда мы направляем наш внутренний взор? Это вопрос, братья и сестры. Вопрос, на который мы не то чтобы обязаны дать ответ, но приглашаемся к ответу каждый в своем собственном сердце. Никогда еще не было в истории такого количества вот лекарств, и никогда еще не было такого количества заболевших. 200 с лишним миллионов, уже статистика говорит, заболели или переболели в мире вот этой болезнью. Там определенное количество, 12 или 13 миллионов уже в вечности. Но благодарение Богу, если сердце наше искренне пред Ним, Он никогда в нужную минуту не замедлит обрадовать, ободрить или укрепить нас. В жизни одного царя израильского по имени Аса было особое благословение. Тогда вообще в те времена на Ветхозаветии сравнивали, в чем благословение, а в чем нет его. Именно считали материальное – это благословение. Если нет, то это наказание. В этом есть, иначе можно сказать, некоторое иносказание. Так вот, этот царь Аса имел благословение. К нему когда-то приходил пророк, через которого Бог указал на время, настоящее и будущего. И мы вот сегодня, это вторая книга Паралипоменон, 15 глава, мы сегодня, вот читая эти стихи с 1 по 7, можем видеть, когда это было сказано. А сегодня это исполняется. И Христос подтвердил это в своих признаках своего второго прихода. Так вот, говоря о царе Асе, он был благословенным мужем Божиим, но когда он обогатился, возгордилось сердце его. И вот Бог посылает к нему пророка, который говорит ему следующие слова. Это вторая книга Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. Господь говорит: «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему». Слышите? Не частично, то есть вполне в доверии ему. И мы знаем, читая дальше, вы можете прочитать 16 главу 2 книги Паралипоменон, какая была реакция царя Асы на пророка. Он заключил его в темницу. Он обиделся на него, когда он сказал ему, что он отошел от путей Господних. Знаете, мы должны сказать, будучи детьми Божьими, что жив Господь, который сохранит нас от всякого окружающего нас зла. Только Он. Но если Он допускает что-то в нашей жизни, тогда что? Тогда нужно испытывать самого себя. Иаков пишет в своем послании: когда ты весел, что ты должен делать? Кто скажет из нас? Петь псалмы. А когда печаль, горе, рассуждай. Молись. То есть есть определенная часть нашей жизни. Но жив Господь, который сохранит нас от всякого окружающего нас зла. И вот в этой истории с Авраамом мы видим удивительного человека. Вдруг, знаете, ниоткуда возникнет, мы бы так сказали, появляется в его жизни человек по имени Мелхиседек. Трижды мы встречаем в Писании с этой удивительной личностью. И вот Мелхиседек означает царь справедливости, царь правды. И его оценка победы Авраама исходит от самого Господа. Вот это вот важно подчеркнуть, что нас могут, знаете, так образно говоря, благословить по-разному. По-разному. Попытки благословения царя Содомского, чем они увенчались? А вот благословение Мелхиседека имело свой результат. Давайте еще раз прочитаем с 18 стиха. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои, Авраам дал ему десятую часть от всего. Только тогда, когда мы осознаем, что наша жизнь в руке Божией, только тогда наше готово сердце отдать все, что мы имеем, или даже, так скажем, десятую часть. Десятую часть. Мелхиседек, говорит нам Писание, был священником Бога Всевышнего. И вот такой человек, как Мелхиседек, выступает в роли человека Божия, видящего глазами неба и указывающего на того, в ком жизнь человека, или от кого зависит жизнь человека. Уже намного позже царь Соломон в своих известных притчах будет говорить так: «Благословение на голове праведника». Слышите? А в чем это благословение? Давайте посмотрим свою собственную жизнь. В чем у нас с вами благословение? В чем или через что оно проявляется? Может быть, стоит нам завести такую тетрадь, в которой отмечать вот эти благословения? И где мы были не таковы пред Богом, и следствие вот этого непослушания? Это будет интересно для нас, каждого в отдельности. Поэтому Мелхиседек здесь выступает священником Бога Всевышнего. И оказывается, что кроме Авраама в то время были на земле люди, которые исповедовали единого Бога. Мы уже сказали, что Мелхиседек, или о нем говорится трижды, сравнивая его с Иисусом. Вот в чем суть вот этого благословения. Здесь открывается некая деталь вечности в лице благословения Мелхиседека Авраама. Мы отмечаем, что именно его сравнивает Писание трижды с Иисусом Христом. Мы подчеркиваем это. Именно для нас, новозаветных верующих, это очень важно и благословенно. Потому что именно Христос выступает, вернее, Мелхиседек здесь выступает царем Салима. Салим – это древний город Иерусалим. И если смотреть библеистику того периода времени, то современный Иерусалим или тот Иерусалим совершенно не подходит вот к современному Иерусалиму. И вот эта долина Кедронская, она, как говорят сегодня исследователи, является этой долиной царской. И назвать в нашем понимании, что это долина, особо, может быть, мы бы не назвали, но Писание заостряет внимание, разделяя Елеонскую гору и восточную часть современного Иерусалима. А вот тогда это было, может быть, небольшое поселение или город в того представлении времени, в котором был Мелхиседек и царем, и одновременно был священником. Еще не было установлено священство Ветхого Завета в лице от колена Левина, а уже он был как таковой священник. И вот в этом есть удивительная такая, знаете, особенность благодати Божией, проявляющаяся во всякое время. И время, период закона, и период благодати, в которой мы живем. Хотел бы подчеркнуть, что Псалом 109 имеет пророческое значение, указывая на будущего Мессии. То есть Давид не просто так откуда-то взял или придумал, или что-то он был чем-то вдохновлен. Нет, вот эта вот передача устное и письменное Священного Писания подвела Давида Духом Святым сказать об Иисусе Христе, вернее, продолжать говорить о будущем Мессии. Продолжать о нем говорить. И смотрите, мы читаем 109-й Псалом. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов о благоволении святыни, из чрева прежде деницы, подобно росе, рождение твое. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Вот удивительная духовная параллель вот того периода времени, и потом уже период Давида, и время прихода Христа. Это нужно подчеркнуть. И апостол Павел подчеркивает вот эту параллель в послании именно 7 главы, послания к евреям. Давайте мы прочитаем еще раз эти первые 4 стиха из 7 главы. Дух Святой говорит через автора: «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющего ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». То есть Авраам, который принял обетование Господа вот пройти эту землю, и которую он получит в последующих поколениях, уже получил благословение, смотря в будущее. То есть мы входим в это благословение. Мы знаем, что пророк Исаия в 9 главе называет Господа Иисуса Христа царем мира. Еще в псалмах есть «Господь господствующий», «Господь над всеми царями». То есть благодать Божия постепенно вводила в сознание Авраама, через него именно создание нового рода человеческого в лице сынов Израилевых, и вот той сути и назначения, и предназначения, которое Господь хотел через них осуществить для всех живущих на земле. Поэтому, когда Павел говорит в 3 стихе, давайте еще раз почитаем из 7 главы, он говорит: «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». То есть он указывает здесь Духом Святым на вечное происхождение Сына Божия, у которого не было отца, человека. Да, был Иосиф, но он не от Иосифа. Мы знаем это чудо прихода в мир. Да, он существовал в качестве слова еще до своего прихода в этот мир, и который после своей добровольной смерти, будучи именно Богом, продолжает существовать или пребывать у престола Небесного Отца, чтобы ходатайствовать за нас. То есть быть вот этим первосвященником, быть этим священником. Мы знаем, что священник или его роль, как говорит Священное Писание, это посредник между Богом и человеком. И мы сегодня свидетельствуем, да, Христос стал нашим посредником. Да, Он занял наше с вами место на Голгофском позорном кресте. Да, Он умер за нас. Да, воскрес для нашего оправдания. И сегодня, одесную Отца находящегося, Он ждет нас. И когда Он уходил с этой земли, Он сказал: «Лучше для вас, чтобы я ушел, потому что я пойду и приготовлю вам место. Когда приготовлю, приду вновь за вами». 14 глава Евангелия от Иоанна. Поэтому если еврейскому народу было дарован закон в лице Пятикнижия, связанный со священством от колена Левина, хотя это священство не было, можно сказать, окончательным, и через него невозможно было достичь совершенства, мы говорили в прошлое воскресенье немного, то именно примирение с Богом через жертву Христа открывает нам вот этот путь к совершенству и путь к примирению. Поэтому Новый Завет народу своему говорит, что подобие Мелхиседека восстает священник иной. То есть те жертвоприношения ветхозаветные, которые сегодня, да, совершаются в лице израильского народа, но только не в том уже порядке животного мира, как такового, в количестве тех тельцов и овнов, но все равно попытки или желания, которые приближает народ израильский в лице построения третьего Иерусалимского храма, они сегодня, мы как-то говорили с вами, уже практикуют принесение жертв периода второго храма. То есть Израиль ждет своего Мессию, и они надеются, что эти жертвы понадобятся. Но Писание так не говорит. Писание говорит, что будут приходить на праздник кущей, будут поклоняться Богу, а жертвах ничего не говорится. 14 глава книги пророка Захария. Поэтому, когда мы рассуждаем вот об этом периоде Авраама, мы говорим о том, что священство Иисусова превосходит все то, что принесли его предшественники, и то, что принес именно Мелхиседек, благословляя Авраама, и то, что Авраам дал ему десятую часть из всего, что он приобрел. И именно через Иисуса человек получает лучшую надежду, посредством которой мы приближаемся к Богу. Братья и сестры, мы должны быть благодарны Богу, что нам не нужно приносить овна или по мере нашего, как бы сказать, состояния или материального, приносить там голубя в жертву. Не нужно. Нам нужно прийти к Господу, потому что Он принес себя в жертву. Он есть Тот, Который предстоит за тебя и за меня пред Отцом Небесным. Поэтому Павел эту истину подчеркивает, рассуждая в этой 7 главе следующими словами. «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Давайте еще раз глубоко вникнем вот в этот промежуток времени, временной, вот того периода Авраама, периода прихода Христа первого и нашего времени. Как мы должны быть благодарны Богу, что у нас есть вот этот посредник, который ходатайствует за нас. И когда мы мысленно возвращаемся, опять же, к этому периоду Авраама, мы сегодня понимаем тот удивительный путь, которым Господь Бог указал Аврааму, и через который произойдет именно вот этот истинный первосвященник. А тогда нужно было так. Тогда нужно было человечеству пройти вот это вот становление, которое подведет к Иисусу Христу. Да и мы сегодня, мы несовершенны. Мы проходим вот этот путь становления до того времени, когда Господь придет за Своей Церковью. Но и совершенно новый народ в лице Церкви именно создан не Авраамом, а именно Христом. И вот почему Ветхий Завет не то чтобы теряет свою силу, теряет свое некоторое значение вовлеченности в поклонении Богу в связи с новым священнодействием и в связи с новым священником в лице нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому мы должны быть благодарны Богу, что всякий член Церкви, оставшийся верным Господу, разделит с Ним Царство, Царство Вечное. И если Аврааму Бог обещал определенную часть земли, то Церкви Своей Дух Святой говорит, что она будет царствовать со Христом 1000 лет, а по окончанию тысячелетия она будет царствовать с Ним вечно. Мы невеста Христова. Мы те, которые вышли навстречу жениху. Мы те, о которых Павел еще писал в послании Галатам, говоря следующие слова. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Велика милость Божия к нам недостойным. У нас есть за что благодарить нашего Господа. Мы наследники. Аминь.